Вчера я с одной мамочкой поговорила, и она мне говорит: ты знаешь, я вообще-то психолог, но решила переквалифицироваться в коуче. Я говорю: это еще почему? И что это вообще? Расскажи, чем это отличается. Она коротко мне дала такую характеристику. Ты знаешь, психологи, они немножко работают с теми, у которых все плохенько. А коучи, они работают с теми, которым хочется двигаться вперед, которым хочется развиваться. Так вот, правда, Давид, это правда? Или это так?
Это правда. Я сейчас как раз хотела сказать, что такое коуч, тем более не просто коуч, а коуч по еврейской мудрости. И, ну, во-первых, приятно познакомиться со всеми. Шалом, дорогие друзья. И пока я рассказываю, буду рад узнать от вас, из какого вы города. Пожалуйста, каждый, кто здесь, у кого работают руки, напишите, из какого вы города. И самое главное, что вы хотели бы получить в результате нашей встречи. То есть вы прочитали рекламку, я надеюсь, вы знаете, что нас ожидает. Если нужно, я повторю, я скажу вам, что вас ожидает здесь, на этом уроке, интересном, полезном, практичном в том числе.
Вообще, это очень хитрая идея, Рав Давид. На самом деле, мы очень давно хотели составить портрет нашей аудитории. Вот сейчас с вашей помощью...
Ну, наконец-то, надо было больше рекламы дать. Тогда бы было лучше портрет, но сейчас, на самом деле, я уверен, что у вас уже будет какие-то нужная информация, нужные мазки. И на самом деле, каждому человеку, чтобы вы не думали, каждому человеку я очень рад. Каждый человек – это целый мир. И даже если бы не было никого, я бы давал лекцию, я бы все равно сказал спасибо Всевышнему, потому что тогда от этого бы получил бы пользу хотя бы один человек – это я сам. Вот. То есть в любом случае есть те, которые выигрывают от этой лекции. И почему я хотел бы узнать, что вы ожидаете от этого эфира, потому что чем лучше вы озвучите ваши ожидания, тем больше я смогу вам дать именно то, что вам нужно. И направить эту встречу на вашу максимальную пользу, с Божьей помощью. Вот. Ну и кроме того, когда вы думаете о том, что вы хотите получить от этого урока, от этого эфира, то это помогает вам сконцентрироваться, получить максимум от этого ценного урока, который я для вас приготовил, с Божьей помощью. Итак, ну мы начнем потихонечку.
Главное, прекратите дышать, пожалуйста, уважаемый Рав Давид, а то вы растворяетесь в эфире. Превращайтесь в доброе привидение.
Что вы предлагаете сделать?
Замереть. Ваш виртуальный фон просто он немножко вас смазывает. Шучу, ага. Поехали. Это вам, чтобы немножко расслабиться, и пару шуток.
Я понял, хорошо, окей. У меня, кстати, вот я смотрю, все нормально видно. Ничего не размазано. Ну, слава Богу.
Ну, правильно, сам себя не похвалишь-то.
Ну, конечно. Это, кстати, действует и на реальность. Когда себя хвалишь, когда видишь хорошие точки, то становится лучше. Ну, вот сейчас я вижу, да, есть какие-то тут неполадки. Ну, с Божьей помощью это все придет в норму. Окей, дорогие друзья, что такое коуч по еврейской мудрости? Да, вот у нас был такой вопрос. Значит, мы знаем, что коучинг – это новая технология, которая помогает многим людям нашего времени. Есть такое понятие «спуск поколений». Чем ближе поколение к дарованию Торы, к Моше Рабейну, тем проще и лучше они понимали волю Творца и также осуществляли ее. Следующим поколениям требуется все больше объяснений для того, чтобы понять суть написанного в Торе. Раньше простому еврею, чтобы понять, что нужно делать, достаточно было получить информацию. Он шел к своему раввину, спрашивал, что раввин его обучал, и он уже шел реализовывать полученные знания на практике. В наше время есть уже люди, которым нужна в этом помощь, чтобы понять и принять, и что они конкретно хотят делать в определенном направлении, принять решение и помочь им это сделать. Даже так. И, например, дать ценный совет, проконтролировать, напомнить, мотивировать к действию. И это следствие спуска поколений. И я думаю, что это нормально. И в нашем поколении мы страдаем от переизбытка информации, как мы все знаем. Поэтому такие люди, которые помогают разобраться и сделать то, что нужно, становятся все более и более необходимы в наш момент. И эти люди называются коучи. Коуч по еврейской мудрости – это тот, кто помогает людям принимать решения и реализовывать их на основе великой мудрости, которую мы получили от наших мудрецов. Эту мудрость ни с чем нельзя сравнить. Это божественная мудрость, которая цена бесконечна и бесценна на самом деле. Это мудрость, которая описывает нам корень каждого явления. На эту мудрость можно положиться. И я такой коуч, коуч по еврейской мудрости. И приятно видеть даже, что другие народы приходят именно к этой мудрости путем проб и ошибок, долгим путем, но приходят именно к тому, что написано в Торе. Например, возможно, вы слышали, такой есть консультант по личным финансам Алексей Латенко. И я как-то слышал его урок в интернете и был приятно удивлен одной фразой про женщин. Он сказал такую вещь. Проверено моим опытом и опытом моих друзей, что мужчина, который уважает свою жену, покупает ей подарки, радует ее, получает богатство. Я вообще вскочил. Ничего себе. Он это проверил своей жизнью. А я это знаю уже давно из Талмуда. Написано в трактате Баба Мициа на странице 59 Алеф. Уважайте ваших жен. Ведь так вы разбогатеете. Это еврейская мудрость. И сегодня, если мы успеем, я вам продемонстрирую на кончике вилочки, как работает коучинг по еврейской мудрости. Так, сколько нас сейчас людей? Надеюсь, все собрались. Отлично, 47 человек с нами, очень приятно. Так, откуда люди? Россия, Нария, Вильнюс. Узнать полезную политическую применимую информацию. Отлично, Майами. Отлично, очень приятно. Нью-Йорк. Узнать что-то новое для работы над собой. Супер. Так, Германия, Оснабрюк. Россия, Тольятти, Украина. Супер. Значит, у нас есть люди из совершенно разных концов земли. Германия, Россия, Украина, Америка. Очень приятно. Ну, я так понял из того, что написали, это самая главная работа над собой. И об этом мы, конечно же, поговорим. Если еще есть какие-то запросы, пишите. Я буду рад и постараюсь эти запросы удовлетворить. Итак, дорогие друзья, переходим непосредственно к нашей теме. Значит, перед этим я скажу, что сегодняшний урок я хочу посвятить возвышению душ людей. Все они были праведные люди, погибших в трагедии на Мироне. Да будет память о них благословена. И мы начинаем с Мидраш Нейлам. Это скрытый мидраш, который находится в книге Эйн Яков. В предисловии к этой книге приводится очень интересный мидраш, который проливает свет на то, как получить Тору. Мидраш говорит такие слова. Примерный перевод, да? Встал Бен Зума и спросил, какой пасук включает в себя всю Тору? Хороший вопрос, да? И как вы думаете, что он отвечает? Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Слушай, Израиль, Бог наш, Бог один. Но это не все. Встал Бен на нас и сказал, есть пасук. Пасук – это стих в Торе, который больше включает в себя всю Тору. Еще больше. Какой пасук? Веавта лереха камоха. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это то, чему учил Раби Акива. Встал Шимон бен Пази и сказал, есть больше, есть пасук, который еще больше включает в себя всю Тору. И какой пасук? Послушайте внимательно. Одного ягненка приноси утром, а второго ягненка приноси в межвечерье. И мы не понимаем, что это такое. Этот пасук заключает в себе всю Тору. И более того, к конец этого мидраша, встал Раби Плони, Плони это аноним, и сказал: Аллаха как Бен Пази, то есть Аллаха как Шимон Бен Пази, который сказал, что одного ягненка приноси утром, а второго ягненка приноси в межвечерье. И совсем мы его не понимаем. Как это? Любовь к ближнему. Шма Исраэль. И тут вдруг нам говорят, что самое главное в Торе, пасук, на котором держится вся Тора, это одного ягненка приноси утром, а второго ягненка приноси в межвечерье. Объясняют наши мудрецы, что тут говорится о жертвоприношении в храме. И это намекает нам на качество, которое является основой всей Торы. Это качество постоянства. Только через постоянство мы сможем получить по-настоящему Тору. Только через постоянство мы сможем по-настоящему соблюдать Тору и заповеди. И это качество, которое мы должны постоянно в себе воспитывать, если мы хотим по-настоящему приблизиться к Творцу. Есть спор в трактате Рош ха-Шана, какой месяц Тора называет Зив. Зив – это сияние, месяц сияния, важный месяц. Нисан или Ияр. Но нет даже предположения, что месяц Зив – это Сиван. Сиван – это месяц, в котором еврейскому народу была дана Тора. В любом случае получается, что Ияр важнее Сивана. Хотя в Сиван еврейский народ получил Тору. А в Ияре вообще нет никаких праздников из Торы. Почему же Ияр важнее? Потому что, отвечают наши мудрецы, большая часть Ияра занимает сферат Омера, счет Омера. Что такое счет Омера? Это подготовка к получению Торы. То есть большая часть нашей подготовки к получению Торы приходится именно на месяц Ияр. И это доказывает нам, что главное для получения Торы – это подготовка. Что каждый день я что-то делаю для того, чтобы подготовить себя к этому великому дню, дню дарования Торы. Даже малюсенький шажок, чтобы стать лучше и быть более готовым к получению Торы, он важен. И это связано с этим качеством атмада, качеством постоянства. Есть такой интересный хасидут, хасидут Александр, может быть, слышали. Этот хасидут в служении Творцу делает акцент на подготовке к исполнению заповеди. Он говорит, что подготовка важнее заповеди. Почему? Потому что от подготовки к заповеди зависит то, как ты исполнишь саму заповедь. И кто знает, как переводится слово «шавуот»? Недели. Шавуа – это неделя, шавуот – это недели. И это название дал празднику Шавуот Всевышний. Так этот праздник называется в Торе. Хага Шавуот – праздник недель. Буквальный перевод, да? Что такое за имя? Недель. Праздник недель. Кто так называет вообще праздник? Да? Что это означает? Странное какое-то название, да? Зачем давать такое имя этому празднику? Ответ, говорят наши мудрецы, что это название намекает нам на 7 недель подготовки к дарованию Торы. И весь 50-й день – это следствие того, что мы делали предыдущие дни. Весь Шавуот – это следствие подготовки к Шавуоту. Насколько мы подготовились к получению Торы, так мы ее и получим. А что мы получаем, когда мы получаем Тору? Тора – это законы Всевышнего, следование которым дает нам настоящую полноценную жизнь на всех уровнях. Дает нам изобилие, дает нам счастье. Тора дает нам смысл жизни. Тора дает нам исполнение нашего предназначения. Написано «Эц хай мира махазиким ба». Древо жизни, она для держащихся за нее, а поддерживающие ее счастливы. Так говорит царь Шломо в своей книге «Мишлей», притчи царя Соломона. Желание изучать Тору, способность понимать Тору, исследовать ей, радость и удовольствие от изучения Торы – все это мы получаем в праздник Шавуот. Шавуот подобен дню, когда работник приходит на отчетную встречу с директором фирмы, и директор решает, повысить работника в должности или нет. А повышение в должности означает, естественно, и улучшение условий работы, и повышение зарплаты. И то же самое в Шавуот. Всевышний смотрит, насколько мы на самом деле хотим исполнять Его волю, насколько мы хотим принять на себя иго Его Торы и Его заповедей. И чем больше мы хотим этого, тем больше мы получаем новых сил для изучения Торы, для здоровья, для изобилия, мира в семье, материального благополучия. Получаем новую должность в Торе. Всевышний очень хочет дать нам Тору, но получить ее или нет, это наш выбор, это зависит от нас. И знаете, кстати, где засекречена вся информация о выборе? Где засекречена информация о выборе, знаете? Это очень интересно. Вообще, для того, чтобы понять, где находится корень информации какой-то, нужно найти первое слово в Торе, которое говорит об этом. По порядку берется слово в начале, сотворил Бог небо и землю, и ищется вот то слово, которое связано с тем, что мы ищем, которое с тем явлением, которое мы хотим понять. И Тора говорит про выбор, когда Всевышний говорит Каину: «Ало интуитив сет». Здесь засекречена вся информация о выборе. И перевод этой фразы – это «ведь если будешь добро творить, если ты станешь лучше, возвысишься». А что такое творить добро? Это исполнять волю Творца. Таким образом, мы приносим добро всему мирозданию. Поэтому человек должен себя постоянно спрашивать, что Всевышний требует от меня сейчас? Как же узнать, что Творец хочет от тебя сейчас? Это главный вопрос, который мы должны себе постоянно задавать. И в Торе написан ответ на него. Говорит нам Творец: «Сын мой, дочь моя, каково твое положение сейчас, в эту секунду, где ты сейчас находишься? Не важно, что ты сделал до сегодняшнего дня. Не важно, что ты пережил. У этого нет никакого значения. Здесь и сейчас ты можешь продвинуться чуть-чуть, толщину волоска. Это то, что я хочу от тебя», говорит нам Всевышний. И не потому, что эти волоски потом превратятся в веревку. Вся жизнь как волосок. Всевышний не хочет от тебя достижений. Всевышний не хочет от тебя результатов. Всевышний хочет от тебя желания и вложений. Ведь все результаты все равно от Всевышнего. Какое бы желание у человека ни было. И Творец хочет от тебя немного желания и немного вложения. Немного труда. И это все. Здесь и сейчас. Из того места, где ты находишься именно сейчас. Не когда я заработаю первый миллион, или когда я закончу университет, или когда я справлюсь с той или иной проблемой, когда родятся дети, внуки. Нет. Здесь и сейчас. Это то, что сказал Всевышний Каин. У Каина возникло негодование из-за того, что Всевышний не принял его приношение. Не принял его жертву. А у Эвеля принял. И он решил убить Эвеля. Каин опустился духовно до уровня, которого мы не видели на земле. Он не только был убийцей, он был первым убийцей в истории человечества. Это патент, записанный на его имя. У каждого убийцы есть что-то от Каина. И несмотря на это, Творец говорит, что у него есть шанс. И в чем он заключается? Всевышний не сказал ему: раскайся, постись, мучай свою плоть. Нет. Интуитив сет. Если станешь лучше, возвысишься. Потому что раскаяться – это начать духовное продвижение. Из того места, где ты находишься здесь и сейчас. Без каких-либо ожиданий. Итак, дорогие друзья, я сейчас рассказал вам, что такое коучинг по еврейской мудрости и почему он необходим в наше время. Рассказал, основываясь на Мидраши, что главное качество в иудаизме – это постоянство. Рассказал о силе маленьких шагов. И перед тем, как мы продолжим дальше, я хочу посмотреть, что люди пишут. Так. Можно вопрос? Ага. Чат закрыт. И функция поднять руку тоже закрыта. Ага. Окей. Хорошо, дорогие друзья. Мы продолжаем. Мы продолжаем.
Мы сделаем попытку чуть-чуть попозже включить еще раз обязательно чат.
Чат, хорошо. Спасибо. Сейчас надеюсь, видно нормально?
Да.
Супер. Окей, значит, мы продолжаем, дорогие друзья. Только скажите мне, когда вы включите чат, чтобы я переключился. Хорошо? Окей.
Да, конечно, конечно.
Супер. Значит, теперь, дорогие друзья, мне осталось вам рассказать, какая сила является основой любого продвижения и в духовности, и в материальности. И мы перейдем с Божьей помощью к практической части. Любой человек, который достиг каких-либо успехов в жизни, и если вы присмотритесь к таким людям, то поймете это, все они пользовались этой силой. И в общем, эта сила, которую я хочу вам рассказать, раскрыть секрет, это основа всех инструментов нашего счастья и успеха. Есть множество инструментов, это основа. Это код счастья и успеха. И как же называется эта сила? Эту силу ученые называют сверхмотивацией или внутренняя решимость, сила желания, сила внутреннего горения, вдохновения. Или, если совсем просто, вы не поверите, но сила воли. Интересно, что ученые даже обнаружили, где она находится в нашем мозгу. Отличается ли строение мозга у человека, у которого есть сила воли, от того, у которого ее нет? Можно ли увеличить силу воли в 5, 10 или, может быть, более раз? И тогда, по результатам исследований, человек получает внутреннее удовлетворение, целостность, радость, уверенность в себе, устраняет откладывание дел на потом, приобретает власть над вредными привычками и навязчивыми мыслями. Если вы увеличите вашу силу воли в 5, 10, 15 раз, то будете успевать делать много дел за короткое время. То, что другие люди успевают сделать за 4 года, вы сможете сделать за год с Божьей помощью. Если есть возможность по своему выбору властвовать над этой силой, возможно ли это вообще? Можно ли увеличить, развить силу воли в себе? И скоро мы увидим, что да. Это возможно. Но прежде давайте проведем небольшой эксперимент, небольшое упражнение мысленное. Вспомните сейчас. Давайте. Чат закрыт. Тогда я надеюсь, что вы согласны сделать небольшое упражнение. Вам не нужно никуда уходить. Даже ничего нажимать не нужно. Просто закройте глаза, расслабьтесь и вспомните, где вы находились 10 лет назад. Где вы жили, какое у вас было состояние здоровья, с кем вы общались, какие у вас тогда были планы, мечты, цели, задачи. Давайте вернемся на 10 лет назад в ваше прошлое. Если бы тогда, представьте вначале, да, вы там 10 лет назад, как это было, и теперь задайте себе вопрос. Если бы тогда к вам пришел добрый ангел и зарядил бы ваше сердце силой воли в 10 раз больше, чем у вас есть сейчас. Представьте себе это, да? Если бы он зарядил вас тогда решительностью, мотивацией, вдохновением, горением в 10 раз больше, чем у вас было, по отношению к вашей заветной цели, вашей мечты, как бы вы жили тогда до сегодняшнего дня? Как вы считаете, картина вашей жизни была бы сейчас иной? Были бы вы тогда более здоровыми, стройными, с более сильным мозгом, сердцем, с лучшей памятью, с более сильной верой и упованием на Творца? Тогда признайте себе, ваша возможность достигать цели, ваша работоспособность, ваше влияние в обществе, все было бы больше, все было бы по-другому, согласны? Вот сейчас, если можно включить чат, я бы хотел узнать, согласны или нет. Если да, поставьте единичку. Если нет, нолик. Если можно включить чат. И как было бы приятно находиться в вашем обществе. И это все, если бы ваша сила воли была бы в 10 раз больше, чем сегодня. Есть вообще такие методики, которые работают над воображением. И это очень сильные методики. С помощью воображения достигается очень большие результаты. Но, чтобы взять под контроль свое воображение, тоже нужна сила воли. Согласны? Итак, кто согласен? Если чат открыт, напишите, пожалуйста, единичку. Так, сейчас я посмотрю, что происходит у нас. Ага. Окей, открыт чат.
У нас есть уже сообщение. Сообщение я вижу из Ютуба. Пишут единичку, пишут ноль.
Ага. Так.
Кто-то пишет, что я был молодой, высокий и красивый.
Так.
Сейчас маленький, старый, и девушки не любят. Кто-то пишет, что была суперменом. Работа с внутренним ребенком у кого-то продолжается.
Кто-то
сила
вот
есть,
пишет,
воля есть, силы воли нет.
Ага. Вот некий контакт по имени Н пишет, что только частично, а можете, пожалуйста, более четко определить, в чем вы согласны, в чем вы не согласны. Есть еще что-то из Ютуба?
Да.
Да.
Тогда и мысли, ориентиры другие были. А если в целом, то три плюса. И говорят, что есть сила есть, воля есть, а силы воли нет. А бывает и так, что когда начинаешь останавливаться, появляются не очень добрые силы и стимулируют твое развитие. Ну, как-то так. И поставили единичку. Больше единичек пишут.
Хорошо.
Еще раз напомните, пожалуйста, всем, что значит единичка и что значит нолик, чтобы людей простимулировать, чтобы могли писать в чат. Чат сейчас открыт.
Кто согласен с тем, что если бы сила воли была 10 лет назад в 10 раз больше, то вы бы сейчас были совершенно в другом месте, намного более лучше, чем тогда, чем сейчас, извините. Поставьте единичку. А кто не согласен, поставьте нолик. И тот, кто написал нолик, буду очень рад слышать, почему. То, что я изучал, и то, что я вижу в жизни, я знаю, что каждый немножко по-своему смотрит на жизнь, и это классно, когда есть споры, когда есть разные взгляды на жизнь, но мой взгляд и то, что я получил от своих учителей, это то, что сила воли, она влияет. Да? То есть с помощью силы воли можно взять любое, в принципе, свой ресурс какой-то и направить его на то, что нужно. Например, я считаю, самый сильный ресурс вообще – это воображение. С помощью воображения можно повлиять на наше подсознание. И, ну, я не знаю, всем не нравится слово «запрограммировать», да, настроить подсознание на определенную цель, на определенное поведение, которое нам хочется, наше подсознание. И начало – это сила воли. Кто не согласен, буду рад
слышать. А есть середина, да. Здесь пишут, смотрите, а мне все нравится. Правда, Вит пишет, а мне все нравится. Есть такие.
Все нравится сейчас. Отлично. Есть для тех, кому все нравится и не хочет развиваться, и не хочет приводить машинок, и не хочет ничего менять, я хочу сказать, что был, даже не то, что был, самое первое идолопоклонство еврейского народа, знаете, что это? Это золотой телец. И Рав Яков Зонн, это один из раввинов, у которого я учусь, серьезный очень раввин, он сказал такую очень интересную вещь, что Эгель Азав на иврите, Эгель это лашон игуль, это язык круга, да? Эгель это связано со словом круг. И это означает желание постоянно быть в одном кругу, ничего не изменять, не становиться лучше, не приводить Машиаха, не изменять этот мир к лучшему. И это связано вот с этим идолопоклонством, с золотым тельцом. То есть я не говорю, что тот человек, который так живет, это идолопоклонник, ни в коем случае. Но в этом есть что-то не очень правильное с точки зрения иудаизма. То есть иудаизм говорит нам, что нам, даже если все хорошо, нам нужно повлиять на этот мир, нам нужно улучшить себя, нам нужно подумать о том, как мы можем помочь тем, кому хуже, чем мы, как мы можем сделать так, чтобы им было так же хорошо, как и нам. То есть иудаизм – это постоянная работа над собой и работа над улучшением этого мира. Все заповеди, в принципе, это они влияют на этот мир и на меня самого, на каждого человека в отдельности, который исполняет эти заповеди. Окей? Вот тут есть и один. Вот еще Н пишет, не вижу связи с силой воли. Хорошо, я буду рад.
Не вижу связи с силой воли.
Силой воли,
есть
да.
Еще комментарии из YouTube.
Да, какие?
Спрашивают, а что делать, если сила воли не сходится с волей Всевышнего? Может быть, сначала надо узнать волю его? Тот же самый человек пишет.
Давайте определимся в терминах. Что такое вообще сила воли? Сила воли – это когда мы принимаем какое-то решение, что мы будем что-то делать, мы это делаем. Да, по-простому. Значит, естественно, что у соблюдающего еврея, который уже верит в Творца и верит, что Тора дана Всевышним, он всю свою силу воли, весь этот инструмент, который дал ему Всевышний, он направляет на исполнение воли Творца. То есть сила воли – это не что-то, что отдельно от нас может хотеть чего-то плохого. Сила воли – это моя решимость делать определенные вещи, которые я решил, которые решил мой разум. Да? С этого начинается. Поэтому, в принципе, вообще все, что у нас есть, это инструмент, который дал нам Всевышний для того, чтобы мы к нему приблизились. Ну и сила воли – это один из главных инструментов, который нам помогает приблизиться к Творцу. А вот написала или написал Н, очень старалась, да, написала, но успех не пришел. И я скажу на это, что есть 5 ступеней пирамиды успеха, которые все должны быть как бы заполнены, пройдены для того, чтобы человек получил результат, но на самом деле самое главное, от чего зависит, мы придем к результату или нет, это воля Творца. То есть, как бы мы ни старались, что бы мы ни делали, медитировали, влияли на подсознание или нет, если Всевышний этого не захочет, этого не будет. Но, как правило, напоминаю, как правило, и подчеркиваю это, что Всевышний, если человек что-то хочет и стремится к этому и верит, что Всевышнему это даст, полагается полностью на 100% на Всевышнего, что Всевышнему это даст, то Всевышнему это дает. Это правило, из которого есть, конечно же, свои исключения. Сила воли и битахон не связаны. Я думаю, что с битахоном можно связать, наверное, любое положительное качество. Битахон – это по-простому это вера, что Всевышний даст мне то, к чему я стремлюсь. То есть, если у меня есть битахон, то это мне увеличит мою силу воли. Но даже до этого просто человек, у которого, например, нет битахона, и он решил, я хочу приобрести битахон. я хочу увеличить свой битахон. Он берет свою силу воли и направляет ее на битахон. Или он говорит, я хочу сейчас повлиять на свое подсознание. И он берет свою волю и делает каждодневные упражнения, влияет на подсознание. Понимаете? Есть еще вопросы?
Пока нет. Угу. Нет, подождите, вот из чата. Сейчас, секундочку, я сейчас посмотрю внимательно, обновлю страницу. Угу. Нет.
Нет. Хорошо, пойдем дальше. Если будут вопросы, буду рад. Вообще, я очень люблю, когда есть активность, когда люди думают, спрашивают, спорят. Это очень классно. Те, кто задают вопросы, те, кто идут против течения, они живут. Знаете, как вот рыба, если, например, вы поймали рыбу, вытащили рыбу из реки, и вот сейчас она была на суше, там, минуту, какое-то время. И когда вы ее возвращаете в реку, знаете, как узнать, эта рыба будет жить или нет? Если она начинает плыть против течения, значит, она будет жить. То, что человек может плыть против течения, противоречить, задавать вопросы, это значит, что человек живой. Это значит, что у человека есть жизненная сила. Поэтому, дорогие друзья, не стесняйтесь и со мной, и с другими задавать вопросы, идти против течения. Это нормально, никого не слушать. Это нормально. У вас должно быть свое мнение. Идите по своему мнению и идите и ищите истину. И так вы придете к Всевышнему. И идите в соответствии с истиной до конца. С Божьей помощью. Но с умом, естественно. Кстати говоря, по поводу силы воли, в наших святых книгах есть доказательства, что если мы бы были вооружены силой воли больше, чем сейчас, то не только, что мы тогда бы получили нашу цель, наше желание быстрее, и лучше бы использовали свои ресурсы, да, как правило, но более того, что мы превратились бы в мощный магнит, который притягивает в нашу жизнь то, чего мы хотим. Об этом пишет Рав Хаим Фридлендер. Это большой мудрец, гаон в открытой и скрытой Торе, в своей книге «Сифте Хаим» в главе «Ноах». Он пишет, что мы все сотворены по образу Творца, и говорит, что известно, что Творец управляет Вселенной и передвигает вещи, распоряжается обстоятельствами в реальности силой своей воли, да, то есть силой своего желания. Ведь только стоит ему пожелать, это желание двигает галактики, вещи, явления. И пишет Рав Хаим Фридлендер, что также и человек может влиять на реальность силой своей воли. Ведь человек сотворен по образу и подобию Творца. Для доказательства он приводит древний мидраш, это устная Тора, который рассказывает, как один человек силой своего желания привлек силы, желания, поступки других людей для своего блага. Бесконечные креативные силы Творца мира действовали на его благо. Представляете? Так что если бы мы смогли увеличить свое желание, силу воли, то тогда не только смогли бы действовать лучше и быстрее, но также смогли бы притянуть в нашу жизнь желаемые обстоятельства. Те, кто не верит, проверьте. Я вам в конце дам упражнение, с Божьей помощью мы успеем. И сделайте это упражнение хотя бы 2 недели. Даже неделю сделайте это упражнение и проверьте, что у вас изменилось в жизни. Если ничего, то тогда можете спокойно бросать это упражнение. И даже я буду рад, если напишите мне, что ничего не вышло, ничего не получилось. Это будет очень интересно. То есть я таких людей пока не знаю, на которых это упражнение не повлияло, включая меня.
Куда вам писать, уважаемый Рав? Давайте связь через меня держать.
Сейчас куда мне писать? Отлично. Значит, я могу прямо сейчас скинуть свой Инстаграм. И кроме того, я планировал скинуть в конце. Как лучше?
Давайте всю контактную информацию сначала будем делать через... Хорошо?
В конце?
Не пугайтесь, я ваш бизнес не собираюсь перенимать. Да-да-да.
Наоборот, я знаю, что вы меня продвигаете.
У нас активные слушатели.
Отлично. Отлично. Значит, в конце я вам дам
вопрос информацию. Вопрос вам из YouTube, кстати, пришел. Что такое намерение?
Что такое намерение? Намерение кавана на иврите, если это спрашивает израильтянин или израильтянка. Намерение – это когда мы намереваемся, когда мы предполагаем, что мы хотим вот именно конкретно чего-то достичь. Например, в молитве есть такое намерение, такое понимание. Намерение, когда я читаю какие-то слова определенные, подразумеваю, что это означает, это намерение. И, в принципе, здесь тоже, когда я подразумеваю под своими действиями, что они поведут меня к какой-то конкретной определенной цели. Окей? Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Как же развить силу воли? Я надеюсь, что вас, во всяком случае, большинство наших слушателей этот вопрос уже немножко озадачивает, да, немножко беспокоит. Есть желание узнать, как же развить силу воли. Итак, ответ содержится в следующей истории. Около 100 лет назад в Америке жил известный, очень успешный бизнесмен. И он поражал всех своей энергией, харизмой, влиянием. Он тысячами людей тянул за собой и преуспевал в очень многих видах деятельности. Короче, был очень успешный человек. И однажды, не о нас будет сказано, он получил мозговую травму в часть, которая называется передняя оболочка головного мозга. Он получил сильный проникающий удар в лоб, и у него была сильно повреждена передняя оболочка головного мозга. Эта часть называется на английском языке MPFC. Medial Prefrontal Cortex. Эта часть мозга находится над другими частями головного мозга, которые отвечают за страсти, пристрастия, гнев, печаль, промедление и тому подобное. И эта сама часть, она отвечает за силу воли. И это можно видеть на архитектуре мозга. У людей с развитой силой воли эта часть значительно больше, больших размеров, чем у большинства людей. И естественно, что эти различия микроскопические, они не существенны. Но это очень важно для нашего мозга, они очень влияют. И наоборот, у людей со слабой силой воли передняя оболочка головного мозга меньше размеров, чем у большинства людей. Если я не перевел, MPFC – это медиальная префронтальная кора головного мозга. Можете погуглить, есть достаточно много информации на эту тему, интересная очень информация. Не вся правдивая. Как ученые это обнаружили? Тот бизнесмен, который имел огромную силу воли, вел за собой тысячи людей и переводил свои идеи из теории в практику. Вдруг после той аварии, которая с ним случилась, превратился, представьте себе, в труса. С множеством страхов, с множеством негативных навязчивых мыслей. Он начал отодвигать важные дела на потом. Он пристрастился к курению, отрастил большой живот и сидел дома в лени, в безделье на протяжении нескольких лет. Тяжело поверить. И тогда ученые начали спрашивать. Может быть, то, что привело того человека к таким резким, драматическим изменениям от одного полюса к другому, это часть его мозга, которая была повреждена. И тогда они набрали волонтеров и решили сделать замеры величины этой области мозга. MPFC. Медиальная префронтальная кора головного мозга. И оказалось, что волонтеры с сильной волей, харизмой, креативностью, лидерскими качествами, жизненной энергией, широким личностным размахом, ученые увидели, что MPFC у них больше. И наоборот, у неуверенных в себе, подверженных страхам и тревоге волонтеров, эта часть была меньших размеров, намного меньше. Но самое интересное – что ученые обнаружили, что можно за несколько недель с помощью определенных действий физически увеличить эту часть мозга. Физически увеличить, представляете? Для того, чтобы удостовериться в этом, они попросили группу волонтеров взять на себя обязательства на несколько дней. Вот мы сейчас уже начинаем говорить об обязательствах. Да? То, что я обещал, как принимать на себя обязательства, мы начинаем сейчас эту тему. Итак, группа участников научного эксперимента взяла на себя обязательство на несколько дней. Какое обязательство? Каждый день группа волонтеров садилась перед камерой и в течение 15 минут писала один и тот же текст, который им дали. Неинтересный текст. Другая группа волонтеров тоже писала тот же текст, но левой рукой. Одна группа волонтеров правой, другая группа волонтеров левой. Естественно, в обеих группах все волонтеры были правшами. Да? Сейчас я уже заканчиваю эксперимент, мы перейдем к выводам и действиям. Но очень важно это знать для того, чтобы понимать, потому что это понимание само по себе уже изменяет вашу жизнь с Божьей помощью. Итак, через несколько дней у волонтеров взяли замеры передней оболочки головного мозга, MPFC. Что произошло с группой, которая писала правой рукой? Как им удобно, да, это удобно писать. И что с группой, которая писала левой рукой? Те, кто писали левой рукой, они, как мы понимаем, выходили из зоны своего комфорта. Итак, результат, дорогие друзья, был потрясающим. У группы, которая писала правой рукой, они находились в зоне комфорта, но они все-таки приложили небольшие усилия для того, чтобы исполнить принятое на себя обязательство. Передняя оболочка головного мозга чуть-чуть выросла, увеличилась. Ученые сделали вывод, что человек, который взял на себя обязательство и делает в течение определенного периода времени какую-то новую для него вещь, даже если это действие находится в зоне его комфорта, ему легко это делать, его сила воли от этого действия растет. Но, и это большое но, самое интересное, что у второй группы волонтеров, которая писала текст левой рукой и которые усилием воли вышли из своей зоны комфорта, передняя кора головного мозга выросла и увеличилась намного-намного больше, чем у первой группы. Причем это произошло, как мы понимаем, нормальным здоровым путем. Ну, естественно, что форма головы у них не изменилась, а все изменения можно было отследить только на микроскопическом уровне. Ученые сделали вывод, что если человек берет на себя обязательство устным образом или записывает его в свой блокнот, и это обязательство находится вне зоны его комфорта, то есть ему немножко тяжело, но это важно что-то для него, и на следующий день или в тот же день исполняет это обязательство, то это лучше и быстрее всего здоровым путем увеличивает его силу воли. Таким образом, дорогие друзья, мы можем увеличить силу воли в течение нескольких дней. И отсюда ученые сделали вывод, что сила воли подобно мышце. Ну, чтобы быть правдивым, в течение нескольких дней мы можем чуть-чуть увеличить, но с течением времени, недель, месяцев, мы можем реально увеличить свою силу воли с Божьей помощью. Итак, сила воли, она подобна мышце. И я думаю, что каждый из нас был свидетелем того, как человек с слабыми руками начинал качать бицепсы, и через некоторое время мы видели, что его руки стали большими и мускулистыми. Точно так же вы можете вырастить силу своей воли. Ведь она подобна мышце, которую можно накачать. И я бы сказал, даже нужно. И точно так же, как это работает с мышцами, это работает с нейронами. Я поясню, как человек качает мышцы. Он дает определенным мышцам, например, мышцам в своей руке противовес. Да? Он берет, например, гантель и поднимает ее несколько раз, да, так, чтобы мышцам было тяжело. И это действие, к которому мышцы не привыкли. И каждый раз, когда я поднимаю гантель, я даю противодействие своей силе воли. Понимаете, да? Гантель нематериальна. Каждый раз, когда я применяю это противодействие, я качаю свои мышцы. Правильно? И точно так же ученые научно доказали, что если я беру блокнот, вот теперь, дорогие друзья, мы переходим к сути, практической сути, что если я беру блокнот и записываю 2-3 действия, которые я обязываюсь сделать, понятно, что это не обед, я говорю безрата шем, блинедер, без обета, с Божьей помощью, я это говорю, и на следующий день выполняю эти обязательства, моя сила воли растет с каждым днем. Важно, что обязательства должны быть маленькими, простыми, не слишком тяжелыми. Важно их записать и затем сделать. Это должны быть действия, которые я, возможно, уже давно хочу сделать. Например, посмотреть какую-то информацию на сайте talk.ru, купить там святую книгу, сходить на урок Торы, прочитать из нее одну страничку, подписаться на Инстаграм Давида Плискина и так далее. Тут есть один важный секрет. Если мой мозг видит, ваш мозг видит, что то, что я пишу в конце концов, осуществляется, то он начинает изменять свою нейронную структуру, и наша сила воли начинает увеличиваться, улучшаться. Почему лучше писать? Потому что таким образом мы показываем мозгу серьезность. Мы показываем ему, что написанные действия – это то, что мы на самом деле хотим сделать. И лучше всего писать обязательства перед сном. О чем писать? Еда, учеба, Торы, молитва, работа, семейная жизнь, воспитание детей – то, что для вас важно. И вы увидите, что вначале будет немножко тяжело, но вы же знаете, что жизнь подобна подъему на велосипеде в гору. Если тяжело, значит, ты продвигаешься. Те люди, которые сумели это сделать, написали вечером обязательства и выполнили их днем, почувствовали результат уже через несколько дней. И кроме того, дорогие друзья, я скажу вам, что вообще, когда мы берем на себя обязательства, то есть потрясающая сила. Всевышний так устроил мир, что тогда он нам помогает. Если мы решаем точно, я хочу изучать Тору каждый день, час, два, три, каждый свое, да, релевантное, реалистичное какое-то желание. Все, я это буду делать каждый день. Еще раз, это не очень большое что-то. Что-то, что требует определенных усилий, но небольших. Когда вы это решаете, когда вы принимаете решение, конкретное решение, то кроме того, что это считается, что вы уже это сделали на небесах, кроме того, Всевышнему помогает это реализовать. Есть куча историй про это, как человек принял решение, и после этого ему пришла помощь. Есть ли у нас время больше, чем еще 3 минуты? Скажите, пожалуйста.
К сожалению, да. Нету, потому что у нас уже Рав Шимон Грилюс пришел, и мы не имеем отлично. Права его задерживать. Отлично. И тогда... начали мы с вами вовремя.
Угу. Нет проблем. Тогда, дорогие друзья...
Извините, 3 минуты ваши, дорогой.
3 минуты мои. Спасибо большое, Рав Шимон. Рав Шимон. Смотрите, дорогие друзья... Есть у меня еще информация, которую я собирался вам рассказать. Вот спрашивают, обязательства должны быть постоянно. Ну, желательно брать на себя обязательства в Рош ха-Шана, например, как минимум раз в год, какое-то маленькое обязательство его держать. И если вы хотите вырасти, если вы хотите... приблизиться к Творцу, то хорошо брать обязательства, но только одно какое-то время. Если это длительное обязательство и касается вашей работы над качествами. Если просто научиться брать обязательства этому, и обязательства кратковременные на следующий день, то можете брать 2-3 обязательства на день. То есть, как, например, прочитать одну страничку или там, посмотреть какую-то книжку, подписаться на инстаграм Давида Плискина и так далее. И сейчас мы переходим как раз к моему инстаграму, дорогие друзья, ту информацию о том, как конкретно
можно попросить реализовывать... тут вопрос из WhatsApp, уважаемый Раф? Да, конечно, давай. Успейте. Потому что давай. Просят всего лишь аффирмацию на тему выйти замуж.
Аффирмацию на тему выйти
давайте,
замуж.
Давайте, из рукава.
Давайте, напишите мне. Во-первых, я сейчас не говорил о аффирмации. Это очень интересно, что вы перешли сразу к аффирмациям.
Это публика подготовленная, знаю.
Подготовленная, да, знаю, что я преподавал эту тему. Более правильно называть аффирмации положительные утверждения, позитивные утверждения. Я буду рад, что вы напишите мне вот в этот инстаграм, который я сейчас вам пошлю. Пожалуйста, все вопросы, которые остались, на самом деле буду рад получить. Те, кто подписывается, я своим подписчикам выложу остальную информацию, подумаю, как это выложить в тексте или дать эфир какой-то у себя на инстаграме. Поэтому, дорогие друзья, милости просим. Продолжение, так получилось, будет в инстаграме. Уже практика, конкретная практика. Спасибо всем большое, кто был со мной. Вообще, вы все большие молодцы, что посвящаете свое время самому важному занятию в мире, изучению Торы. Всем желаю эффективной, радостной, здоровой подготовки к дарованию Торы, к празднику Шавуот. Спасибо большое за внимание и до новых встреч.
Спасибо. Кстати, про новые встречи. Напишите быстренько, пожалуйста, вот за одну минуту. Если вы хотите еще одну встречу, напишите «да», «нет», значит «нет». Я думаю, что Раф у нас конструктивно к критике относится. Это наш дебют сегодня, новый лектор, и хотелось бы узнать, насколько он для вас показался полезным, теплым, и хотите ли вы еще с ним встречаться в ближайшее время в рамках Zoom Talk.dot. Спасибо большое. Да. Спасибо за все ваши старания.
Мне самому важно знать ваши желания. До новых встреч. Всего доброго. Всем спасибо.